«Это ваш?» — спросил я, ткнув указательным пальцем в оптический прибор. Банкрофт рассеянно взглянул на телескоп.
«Когда-то это было моим увлечением, в те времена, когда на звезды стоило смотреть. Вам не понять эти чувства».
Это было произнесено мимоходом, без какого-либо намерения оскорбить или унизить. Голос Банкрофта лишился жесткости, словно затухающее сообщение.
«Последний раз я смотрел в эти линзы почти 2 столетия назад. Тогда многие корабли еще летели к своим колониям. Мы до сих пор не знаем, что с ними стало. Ждем, когда вернутся сквозные лучи. Так ждут свет маяка».
Он забыл обо мне. Я вынужден был вернуть его к действительности. «Проблемы перспективы», — мягко напомнил я.
«Ах, да, проблемы перспективы», —
кивнув, Банкрофт махнул рукой в сторону поместья.
«Видите вон то дерево за теннисным кортом?»
«Не заметить такое дерево невозможно. Тень от раскидистого старого чудовища высотой с дом была больше теннисного корта». Я кивнул.
«Этому дереву больше 700 лет. Купив поместье, я нанял архитектора, и тот сразу же предложил выкорчевать дерево. Он собирался строить дом выше по склону, и тогда дерево портило бы вид на море. Я уволил архитектора».
Банкрофт повернулся, убеждаясь, что до меня доходит смысл его слов.
«Видите ли, мистер Ковач, архитектору было лет 30 с небольшим, и для него это дерево представляло всего лишь мелкое неудобство. Оно ему мешало. Его не волновало, что дерево прожило на свете в 20 раз больше, чем он. У него не было чувства уважения».
«Значит, вы дерево?»
«Именно так», — ровным голосом произнес Банкрофт. «Я — дерево. Полиция хочет меня выкорчевать, совсем как тот архитектор. Я представляю для них неудобство, и у них нет уважения».
Я вернулся на место, пережевывая услышанное. Наконец мне стало понятно поведение Кристины Артеги. Если Банкрофт полагает, что волен не подчиняться требованиям, предъявляемым к добропорядочным гражданам, у него вряд ли будет много друзей в форме. Бессмысленно объяснять, что Артега охраняет другое дерево, именуемое законом, и с ее точки зрения Банкрофт ломает ему ветви и вбивает в него гвозди. Мне приходилось наблюдать за подобными столкновениями и с той, и с другой стороны, и единственное решение предложили мои предки. «Если тебе не нравятся законы, отправляйся туда, где они тебя не достанут, после чего создай собственные законы». Банкрофт остался у ограждения балкона. Быть может, он беседовал с деревом. Я решил на время отложить эту линию расследования.
«Каково ваше последнее воспоминание?» «Вторник, 14 августа», — быстро ответил Банкрофт. «Ложусь спать около полуночи».
«Тогда было произведено последнее обновление копии памяти?»
«Да, сброс данных произошел где-то около 4 часов утра, но, судя по всему, я в этот момент спал».
«Значит, до вашей смерти прошло почти 48 часов».
«Боюсь, вы правы».
«Хуже некуда. За 48 часов может произойти все, что угодно. За это время Банкрофт мог слетать на Луну и вернуться обратно». Я снова почесал шрам над глазом, рассеянно гадая, где его получил.
«И вы не помните ничего, что позволило бы узнать, почему с вами хотят расправиться?»
Банкрофт по-прежнему стоял, облокотившись на ограждение, глядя вдаль. Я увидел, что он улыбается.
«Я сказал что-нибудь смешное?»
У него хватило вежливости вернуться в кресло.
«Нет, мистер Ковач, смешна сама ситуация. Кто-то желает моей смерти, и это довольно неприятно. Но вы должны понять, для человека моего положения вражда и угрозы — это часть повседневной жизни. Мне завидуют, меня ненавидят. Такова цена успеха».
Вот это новости. Меня ненавидели на дюжине разных миров, но я никогда не считал, что добился успеха.
В последнее время было что-то из ряда вон выходящее. Я имею в виду угрозы.
Банкрофт пожал плечами.
«Возможно, и было. У меня нет привычки их просматривать. Это делает мисс Прескотт».
«А вы не считаете, что угрозы в ваш адрес заслуживают внимания?»
«Мистер Ковач, я предприниматель. Возможности предоставляются, кризисы случаются. Вот с чем я имею дело. Жизнь идет своим чередом. Я нанимаю специальных людей, чтобы они разбирались с мелочами».
«Очень удобно. Однако не могу поверить, что после случившегося ни вы, ни полиция не заглядывали в архивы мисс Прескотт». Банкрофт неопределенно махнул рукой.
«Разумеется, полиция проводила расследование. Оуму Прескотт повторила им то же, что сказала мне. За последние 6 месяцев не приходило ничего необычного. Я доверяю ей достаточно, чтобы ограничиться ее словом. Хотя, вероятно, вы захотите лично взглянуть на эти архивы».
При мысли о том, чтобы разматывать сотни метров бессвязных язвительных насмешек и злобных угроз, мою новую оболочку снова захлестнула волна усталости. Я понял, что мне становится глубоко наплевать на проблемы Банкрофта. Я переборол себя, сделав усилие, которое заслужило бы похвалу Вирджинии Видауры.
«Но в любом случае мне обязательно потребуется переговорить с Оуму Прескотт. Я немедленно договорюсь о вашей встрече».
Взгляд Банкрофта стал рассеянным, обращенным внутрь.
«Во сколько вас устроит?»
И я поднял руку.
«Наверное, будет лучше, если я возьму это на себя. Просто предупредите мисс Прескотт, что я с ней свяжусь. И мне надо будет заглянуть в центр загрузки новых оболочек». «Разумеется. Если честно, я сам хотел попросить мисс Прескотт отвезти вас туда. Она лично знакома с Проктором. Что-нибудь еще?»
«Кредитная линия».
«Естественно. Мой банк уже открыл счет на вашу ДНК. Насколько я понимаю, у вас на Харлоне система та же?»
Облизнув большой палец, я вопросительно поднял его вверх. Банкрофт кивнул.
«Так и у нас. Вы обязательно увидите, что в Бэй-Сити есть места, где наличные до сих пор остаются единственным платежным средством. Будем надеяться, вам не придется проводить в подобных районах много времени, но если что, вы можете снять со счета наличные в любом отделении банка. Вам необходимо оружие?»
«Пока что нет». Одно из основополагающих правил Вирджинии Видауры гласило: «Перед тем, как выбирать инструмент, определи характер предстоящей работы». Одинокое пятно копоти на штукатурке выглядело слишком изящным для того, чтобы впереди меня ждал фестиваль перестрелок.
«Хорошо».
Казалось, Банкрофт озадачен моим ответом. Он уже потянулся к карману рубашки, и ему пришлось завершить это движение довольно неуклюже.
«Это мой оружейник», — сказал он, протягивая визитную карточку. «Я предупрежу, чтобы он ждал вас».
Я взял карточку и мельком взглянул на нее. Надпись с затейливым шрифтом. «Маркин и Грин. Оружие с 2203 года». Внизу одинокая строчка цифр. Я убрал карточку в карман.
«Возможно, это и пригодится», — признался я. «Позже. Но мне хотелось бы начать с мягкой посадки. Подождать, пока не уляжется пыль, оглядеться вокруг. Полагаю, вы меня понимаете?» «Да, разумеется. Действуйте, как считаете нужным. Полностью полагаюсь на вас».
Перехватив взгляд, Банкрофт заглянул мне в глаза.
«Однако не забывайте об условиях договора. Я плачу за работу. Я не люблю, когда не оправдывают мое доверие, мистер Ковач».
«Не сомневаюсь в этом», — устало заметил я. Я вспомнил, как поступила с двумя подчиненными, предавшими ее, Рейлина Кавахара. Их звериные крики долго преследовали меня в кошмарных снах. Рассуждения Рейлины, чистившей яблоко под такой аккомпанемент, сводились к тому, что поскольку сейчас никто по-настоящему не умирает, истинным наказанием может быть лишь страдание. Я почувствовал, как при воспоминании об этом мое новое лицо поморщилось.
«Что бы ни наговорили обо мне в корпусе чрезвычайных посланников, это все чушь собачья. Мое слово по-прежнему крепко. Я встал. Вы не могли бы посоветовать, где остановиться в городе? Что-нибудь тихое, среднего уровня?» «Такие гостиницы есть на улице Миссии. Я попрошу кого-нибудь отвезти вас туда. Кёртиса, если его к тому времени выпустят».
Банкрофт тоже поднялся на ноги.
«Насколько я понял, теперь вы собираетесь побеседовать с Мириам. Ей действительно известно о моих последних 48 часах гораздо больше, чем мне. Так что ваш разговор будет долгим».
Я подумал о древних старушечьих глазах и молодом накачанном теле. После этого мысль о беседе с глазу на глаз с Мириам Банкрофт потеряла для меня всякую привлекательность. Одновременно с этим холодная рука прошлась по натянутым струнам под желудком, а член резко налился кровью. Хм, классно.
«Да», — без воодушевления произнес я, — «наш разговор будет долгим».